Спасибо большое, я очень рад и благодарен Господу за Его безусловную любовь к каждому из нас. Я благодарен каждому из вас за то, что вы пришли сегодня вечером на эту программу. Я верю, что наша встреча и общение со Словом Божиим будут иметь свой плод и для вечности. Если вы забудете все, что вы слышали на семинаре, который мы изучаем, я хочу, чтобы вы запомнили навсегда самую важную истину о том, что Бог есть любовь. Он любит вас, Он заботится о вас. Он грядущий Спаситель, который придет в этот мир, чтобы пригласить нас войти в Отчий дом. В 2008 году произошла очень интересная история, которую я хочу сегодня вам рассказать. Неподалеку от нас живет пожилой человек, который любит Господа и любит проповедовать о Господе. И часто он отправляется в миссионерские поездки в разные страны, Филиппины, на Гватемалу, в Африку. И вот однажды он узнал, что у соседа есть молодой парень, который как-то остался, родители развелись, судьба родителей такая была сложная. Он остался как бы один, 15 лет, и он приехал к своему дяде, оказался по соседству с этим пожилым миссионером. И этот пожилой человек пригласил его к себе, чтобы научить хоть какому-то ремеслу. Как машины можно красить, как можно теплицу обрабатывать, в огороде работать. Ну и он его также начал учить проповедовать. Не спрашивал его, он член какой-то церкви, или он верит в Господа. Он показал ему, вот я так проповедую, я использую тексты готовые, которые проповедники мне помогают составить. И я езжу проповедую по разным странам. Он начал этого молодого человека по имени Джереми обучать проповедовать тоже. И вот в 2008 году он пригласил его с собой. Он говорит, ты поедешь со мной в Гватемалу, я беру тебя с собой, но я буду в одном городе проповедовать, а ты будешь в другом городе проповедовать. Я тебе дам компьютер, дам тебе слайды, дам тебе темы для проповеди, и ты будешь проводить евангельскую программу, ты будешь говорить о том, что придет Иисус Христос во второй раз на нашу землю. Он любящий Небесный Отец, Он пригласит нас в небесные обители, и мы должны приготовиться, чтобы войти в небесный дом, чтобы встретить нашего Господа, грядущего на облаках. И Джереми поехал с ним в Гватемалу в 2008 году, и каждый вечер он проповедовал. На протяжении двух недель, каждый вечер он читал людям Слово Божие, проповедовал, так как его научили. И там даже в конце каждой проповеди был текст молитвы, он молился вместе с людьми. И в конце этой серии программ, серии встреч, он обратился к присутствующим, которых там было несколько сот в зале, он обратился к ним с призывом. Если вы хотите приготовиться ко второму пришествию Иисуса Христа, быть частью Его церкви, я приглашаю вас подняться, выйти наперед сюда, чтобы вы могли приготовиться к водному крещению, заключить завет с Господом, стать частью Его церкви, и встретить Господа, который будет идти на облаках силой и славой великой. Люди поднялись с своих мест, они начали проходить наперед, они начали склоняться на молитву. И тогда Джереми, который проповедовал, он тоже положил свой микрофон и пошел рядом с ним и стал. И пастор не понял как-то, который был пастором той церкви, что же происходит здесь. Он спросил Джереми, а почему ты вышел и стал с ними? Он говорит, вы знаете, я тоже хочу принять крещение. Весть, которую я проповедовал, она меня тоже коснулась. Я еще не принял крещение. Я не принадлежу никакой церкви. И я поверил в то, что я проповедовал. Это есть истина, это есть Слово Божие. Я хочу заключить завет с Господом. Так евангелист поверил и обратился к Господу в результате своей собственной проповеди. Удивительная история, правда? Это настоящая истина. Я лично знаю этого человека по имени Джереми, который сегодня любит Господа, сегодня продолжает служить Господу, и он покаялся на своей собственной евангельской программе в 2008 году в Гватемале. Вы знаете, что сегодня мы живем в преддверии второго пришествия Иисуса Христа. И Господь готовит мир к встрече с Его пришествием. Господь провозглашает весть. Но в то же время есть и другие теории, которые распространены. Я хочу сегодня говорить о восхищении. И, наверное, вы слышали или видели книгу или фильмы, которая называется «Left Behind». Это книга, которая была впервые напечатана в 1998 году. На протяжении нескольких лет эта серия романов, фантастических романов христианского, в кавычках, содержания, на протяжении нескольких лет занимает первое место среди бестселлеров. Здесь написано, продано около 40 миллионов экземпляров. Это устаревшая информация. Сегодня продано более 60 миллионов экземпляров книги «Left Behind». В 2007 году Ассоциация христианских издателей признала книгу самой лучшей в разряде христианской фантастики. Книга номер один в разряде христианской фантастики. Джерри Фалвелл, представитель этой ассоциации, сказал: «Эта книга оказала на современное христианство большее влияние, чем любая другая книга, помимо Библии». То есть эта книга и фильмы оказались сегодня на христианский мир, на так называемый мейнстрим христианити, оказала большее влияние, чем любая какая-то книга в истории, кроме Библии. Вот какова популярность сегодня этой книги. Всего вы сегодня можете найти на Амазоне или в других книжных магазинах 16 томов этой книги «Left Behind». Что же она собой представляет, эта книга? Эта книга излагает в фантастическом виде теорию диспенсационализма. Кто из вас знает, что такое диспенсационализм? Одна рука. Давайте посмотрим. Диспенсационализм — это современное направление в теологии христианства, которое разделяет историю человечества на 7 диспенсаций или на 7 эпох. По сути, эта теория утверждает, что Бог в разные времена действует по-разному. У Бога есть своя программа от грехопадения до потопа. У Бога есть другая программа от потопа до Авраама. У Бога есть следующая программа для израильского народа. Затем наступает другая эпоха, эпоха раннехристианской церкви. У Бога есть совершенно другая программа. Для времени последней скорби, явления Антихриста, как они говорят, тоже есть своя у Бога программа. И все эти программы разные. Диспенсационализм в двух словах — это теория, которая сегодня получила распространение во всех практически течениях христианства. Библия Скофилда, которую вы видите здесь на экране, плотно основана на этой теории. Все комментарии Скофилда, которые вы найдете в Библии, они основаны на теории диспенсационализма. В чем же главный корень этой теории? Главный корень этой теории заключается в том, что эта книга ставит коренное различие. Эта теория ставит коренное различие между Израилем и новозаветним христианством. Они говорят, что Израиль — это что-то совершенно категорично прошлое, это диспенсация прошлого, и современное христианство — это что-то совершенно другое. То есть, если сказать так можно образно, эта теория провозгласила развод между Богом Отцом и Богом Сыном. Теория говорит, что у Бога Отца есть свой закон и свой народ, и своя эпоха, когда Бог Отец работает. У Бога Иисуса Христа есть уже теперь свой закон, свой народ и своя эпоха. И они не соглашаются друг с другом. Они говорят, что Иисус Христос пришел создать все новое. Всю новую религию, новые законы, новые правила, новое царство и все совершенно новое. То есть коренное отличие между Израилем и Церковью — это основная доктрина диспенсационализма. Они говорят, что Израиль получит вечное мирское царство, а Церковь станет вечным небесным царством. Дарби, отец диспенсационализма, говорит так: еврейский народ никогда не войдет в Церковь Божию. Они говорят, по сути, в своей теории, что на самом деле это современная скрытая форма антисемитизма, одетая в оболочку христианства. Давайте посмотрим на основные точки опоры диспенсационализма, которые мы уже обозначили. На каждый исторический период у Бога иная программа. Израиль и христианство противопоставляются друг другу в этой теории. Последняя седьмина из пророчества Даниила 9 главы, они говорят, еще впереди. Восхищение церкви будет перед началом времени скорби. Антихрист, согласно этой теории, появится где-то в середине последней 70-й седьмины. Все события последней седьмины будут происходить в Израиле. Вот главные точки опоры этой теории. Вы их можете услышать во многих проповедях, известных сегодня телепроповедников. Джимми Свагерта, Коупленда, других проповедников, они все проповедуют теорию диспенсационализма. У всех невосхищенных, они говорят, будет второй шанс покаяться, когда будут спасаться евреи. Давайте обратим внимание на историю возникновения этого учения о тайном восхищении. Как вообще появилось учение о тайном восхищении, которое также основано на теории диспенсационализма? Вообще, все началось с того, что протестанты во время реформации начали указывать на папство как на осуществление пророчества о малом роде. Представьте себе папскую средневековую церковь, появляются протестанты, и они говорят, что Папа Римский – это антихрист, это малый рог из книги Даниила. Это первый зверь из 13 главы книги Откровения. В ответ на эту формулировку папская церковь прибегает к помощи своих теологов, в частности, Франциско Ривера. Он получил задание приготовить и разработать теологическую схему, которая бы помогла людям увидеть, что Папа Римский вовсе не является никаким антихристом. Поэтому Ривера разработал схему, согласно которой, эта схема называется футуризм, согласно футуризму, Папа Римский не приходит на арену мировой борьбы в течение истории, он появится только в будущем, в конце истории, в последние седьмины. Именно Ривера, он отрывает 70-ю седьмину и бросает ее в конец истории, таким образом, он является основателем футуристической школы толкования пророчеств. Они говорят, все, что вы читаете в Даниила, в Откровении, это хорошо. Но нас-то не должно беспокоить. Они говорят, что когда это все будет происходить, нас здесь уже что? Не будет. Церковь будет восхищена до всех этих, до начала всех этих событий. Поэтому первым шагом была футуристическая школа Франциско Ривера. 1830 год. Первая публикация «Видение Маргариты Макдональд о вознесении верующих». Хотя ее письмо получило широкое распространение, но в ее письме ничего не говорилось о том, что это будет происходить тайно. Следующий человек по имени Эдвард Ирвинг, он издает первые публикации «Идеи тайного восхищения». Вы скажете, как же это были первые публикации? Первые публикации потому, что в Библии о тайном восхищении ничего нет сказано. Ни фразы такой «тайное восхищение», ни учения о тайном восхищении в Библии нет. Эдвард Ирвин является первым, кто опубликовал идеи тайного восхищения. Его идеи подхватывает Джон Данбер, организатор Плимутских братьев, и дает ей более широкое распространение среди христиан. Это, по сути, начало распространения теории о том, что церковь будет взята от земли до начала Великой скорби. Вам не нужно беспокоиться о верности Господу, о преследованиях, о гонениях. Главное, чтобы вы были со Христом, и вы будете вырваны из этого мира тайно, незаметно, в то время, когда Христос придет и восхитит свою церковь тайно до начала Великой скорби. Затем в 1909 году выходит Библия Скофилда, которая полностью основана на теории диспенсационализма, и она открывает учение о тайном восхищении. С 1998 по 2007 год выходит 16-томная серия «Оставленные позади», книга, о которой мы уже сказали. И эта книга является сегодня на протяжении нескольких лет бестселлером номер один в США. Ее приняли на вооружение все христианские конфессии, ее проповедуют сегодня сотен и тысяч кафедр в церквах, проповедуют эту книгу, это учение, эту теорию. современная теология большинства церквей евангелического направления. Те из вас, кто приехали из Советского Союза, здесь находится большинство тех, кто приехали из Советского Союза, кто из вас во время жизни в Союзе слышал эту проповедь о теории тайного восхищения? Один, два, три, то есть четыре. Но когда вы приехали сюда, вы увидели, что это намного более популярно, чем там было в Союзе. Даже люди разных протестантских деноминаций, которые в Союзе не встречались с этой теорией, они, приехав в Америку, в своих церквах, начали слышать проповеди о том, что церковь будет тайно восхищена. Суть теории заключается в том, что церковь будет тайно восхищена до времени скорби, до событий, описанных в книге Откровения. А это значит, что у каждого, кто не хочет покаяться сегодня, есть еще один шанс. Теория говорит, что когда вы увидите, как это произойдет, в фильме как показано, едет машина, да? Раз человека не стало. Вывод какой вы делаете? Он был праведный, его Бог взял, а я какой? Я неправедный. Это звоночек серьезный, ага, надо мне тоже каяться. То есть теория говорит, у каждого из вас, не надо беспокоиться, если вы сегодня еще живете в грехе, it's okay. У вас будет второй шанс для спасения. Когда вы увидите, что люди исчезнут, надо будет тогда задуматься. Тогда можно будет покаяться. Здесь также говорится, что не нужно думать ни о каком антихристе. Он появится в Иерусалимском храме. Он там будет править, он там сядет, будет выдавать себя за Бога. И тогда вы поймете, кто такой антихрист. Ясно, что за ним следовать не нужно будет, потому что вам нужно будет покаяться. Второе пришествие Христа, согласно этой теории, будет состоять из двух фаз. Сначала Христос придет, тайно украдет, как вор приходит, да, своих людей. И потом Он придет еще раз, уже явно, и установит, как они говорят, тысячелетнее царство на земле. Поэтому пришествие Иисуса Христа, согласно этой теории, будет состоять из двух фаз, и между ними находится отрывок в 7 лет. Давайте мы сегодня обратимся к Библии. Мы обратимся к Слову Божию, чтобы увидеть ту весть, которая поможет нам приготовиться к славному пришествию Иисуса Христа. Чтобы мы могли обратиться к истине, быть готовыми встретить Господа, и чтобы мы были защищены от теорий, которые сегодня так широко распространены в этом мире. Итак, тема второго пришествия – это надежда христиан всех веков. Тема второго пришествия упоминается в Библии более 1500 раз. Каждый 25 стих Библии говорит о втором пришествии. Это любимая тема проповеди Иисуса Христа. Это надежда христиан всех веков. Надежда на славное пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Изучая книгу пророка Даниила, мы обратили с вами внимание на 4 видения. 1, 2, 3, 4. 4 видения с книги пророка Даниила. И в каждом видении кульминацией и завершением видения является что? Второе пришествие Иисуса Христа. Книга написана для последнего времени. Ее главная мысль, которую Даниил, пророк от Господа, пророк, признанный Иисусом Христом, доносит нам, это мысль о втором пришествии Иисуса Христа. Сегодня я призываю вас завершить изучение 4 видения с книги пророка Даниила, а именно 12 главу. Мы читаем 1 стих. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сыном народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Мы читали с вами в 10 главе, ангел предваряет Даниила, показывает ему панораму великой борьбы, цава гадол, великая борьба в духовном мире, борьба, которая происходит и на земле, и это борьба, которая касается также и небесного святилища, потому что власть антихриста возносится против вождя воинства небесного. Мы прошли с вами 40-й, 41-й, 42-й, 43-й, 44-й стихи, 45-й стих 11 главы книги пророка Даниила подходит к завершению время суда, к которое имеет место до пришествия Иисуса Христа. Библия говорит, судьи сели и раскрылись книги. Но что происходит здесь, в 12 главе? Михаил встает. Это древнееврейское слово «амад». Это военный термин «встать». Когда произносится приговор, судья встает. Пришло время завершения небесного суда. Пришло время, когда суд подошел к своему концу. Библия говорит, и восстанет Михаил в то время. Суд подошел к концу, приговор небесного суда будет объявлен. Слово Божие говорит, и тогда наступит время тяжкое. Вот оно, время тяжкое, о котором говорит Библия. Экономически, духовно, политически. Это время излития последних язв. Это время последнего испытания. Это время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Обратите внимание на хронологию. Михаил встает, наступает тяжкое время, и что происходит после этого? И многие из спящих в прахе земли, что произойдет? Пробудятся одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило, на тверди и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. Завершается небесный суд, наступает время тяжкое, и затем воскресение мертвых. А когда оно происходит? При втором пришествии Иисуса Христа. Давайте посмотрим на эту хронологию, которая открыта в Евангелии от Матфея. Хронология последних событий. Евангелие от Матфея, 24 глава. Обратите внимание на порядок событий. Великая скорбь, затмение солнца и луны, падение звезд. И затем славное пришествие Христа в силе и величии. И 31-й, святые восхищены на небо. Давайте посмотрим теперь на хронологию событий в Евангелии от Марка. 13 глава. Великая скорбь, 24 стих. Затмение солнца и луны, падение звезд, 24-25 стих. Второе пришествие Иисуса в силе и славе, 27 стих. Святые восхищены на небо, 27 стих. Луки 21 глава, мы обращаем внимание на эсхатологические главы синоптических Евангелий. И мы смотрим, какие события описаны, в каком порядке они размещены. Мы хотим проверить, соответствует ли этот порядок событиям, которые описаны в книге, оставленные позади. И мы видим, что Библия говорит, сначала будет великая скорбь, потом будет затмение солнце, луне и звезды, и затем будет что? Второе пришествие Иисуса Христа во славе. Давайте посмотрим в Писании Павла хронологию событий. Второе пришествие Иисуса Христа в силе и славе. Затем воскрешение праведных. И затем вознесение праведных на небо. Давайте посмотрим теперь на книгу Откровения. 6 глава. Землетрясение, затмение солнца, луна превращается в кровь, падение звезд. И затем второе пришествие Иисуса в силе и славе. Когда происходит в данном случае пришествие Иисуса Христа и когда Он берет святых? До времени скорби или после времени скорби? Что вы видите на основании Священного Писания? Мы делаем первый вывод. В Библии нет последовательности событий, которые приводят в своей теории сторонники диспенсационализма. Эти романы, эта фантастика, эта теория не имеет основания. Это чужеродная христианству теория. Слово Божие говорит, и вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою какой? Громогласно. У моего сына есть труба. Он занимается на трубе. Он играет в оркестре. Но это не такая громогласная труба. Ее слышно только в одном доме. Но у Бога будет труба громогласная. Он пошлет ангелов своих с трубою громогласной. И соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. Вот оно восхищение. Вот библейское восхищение. Оно происходит явно, потому что Христос приходит с ангелами, во славе Отца, с трубою громогласной. Нет ничего тихого, ничего тайного, и оно не происходит до скорби дней тех. В связи с возвращением Христа в Новом Завете применяются три основных греческих слова. Давайте разберем каждое из них. Первое греческое слово, которое используется, говоря о пришествии Христа, это парусия. Обозначает оно пришествие или присутствие. Некоторые сторонники учения свидетелей Иеговы, они говорят, что когда Библия говорит о пришествии Христа, используя слово «парусия», то она говорит не о явлении Христа, а о присутствии Христа. И они говорят, что присутствие Христа началось с 1914 года. Не пришествие, а присутствие. А по Библии мы знаем, что присутствие Христа с нами, когда мы, как церковь, служим Господу, когда началось? И все я с вами, как Христос сказал, во все дни до скончания века. То есть в присутствии нет вопроса. Но в пришествии мы сегодня посмотрим, как используется каждое из этих слов. Второе слово апокалипсис с греческого обозначает откровение, раскрытие тайны, а от слова открывать. И епифания. Еще одно греческое слово обозначает явление, появление Иисуса Христа. Не было, Он появился. Епифания. Давайте посмотрим на библейские тексты, где применяется первое слово «парусия» и что оно обозначает в библейском тексте. «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении и при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем». На облаках, встретим Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем. Парусия, согласно этого текста, это какое событие? Громкое событие. При возвещении, при гласе Архангела, трубе Божией. И при этом событии происходит восхищение, вернее, начнем по порядку, воскресение и восхищение спасенных. То есть парусия, это ничего тайного не происходит здесь, мы видим. Давайте посмотрим еще один текст. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Снова слово «парусия», и мы видим, что ничего тайного снова не происходит. Но беззаконник что происходит? Погибает. При пришествии Иисуса Христа, Слово Божие говорит, духом уст Иисус убьет его и истребит явлением пришествия его. Если говорить о восхищении, то это не будет просто, что люди из машин исчезнут. Это будет громкое событие, при котором праведники воскреснут, при котором беззаконник погибнет, потому что Иисус Христос убьет его духом уст своих. Дальше Библия говорит еще о парусии. «Утвердит сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим». В пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Вот здесь я хочу подчеркнуть последние слова этого текста. Христос придет сюда не один. В фильме и в книгах, в романах Христос приходит и сам один на эту землю, чтобы тайно восхитить свою церковь. Согласно Библии, которую я читаю, которую вы читаете, Христос на эту землю придет не один. Что говорит Слово Божие? Он придет со всеми святыми Его. А что это за все святые Его? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, вроде сём прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет, как? В славе Отца один, со святыми ангелами Его. Когда Христос придет, Он придет во славе Отца. И Он придет со святыми ангелами. А сколько святых ангелов у Него? Две трети ангелов. Те ангелы, которые не пали, это святые ангелы Божьи. Они на стороне Иисуса Христа. Они придут на это торжественное и славное событие на нашу планету Земля. Поэтому Христос не придет один кого-то тайно воровать. Парусия, Он придет со святыми ангелами Его. Во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, а потом Христовый в пришествии. Снова используется слово «парусия». Опять-таки, если некоторые говорят, что вот Христос тайно присутствует. Если произошла уже парусия, то должно быть и что? И воскресение будущее. Это просто. В этом же тексте все это говорится. Поэтому парусия на основании Слова Божия, это слово обозначает второе пришествие Христа во славе, когда произойдет и воскресение мертвых, и когда беззаконник погибнет, и когда Христос придет со святыми ангелами Его. Аминь. И когда это будет? Как верила Марфа и Мария? Как они верили, когда у них Лазарь умер? Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье». В какой день? В последний. Если день последний, то будет еще после этого 7 лет великой скорби? Уже не будет. Это завершение истории Земли. Христос придет в одну фазу. Христос придет однажды, когда будет день Господень. Он придет в последний день этой планеты Земля. Уже больше не будет второго шанса для покаяния. Это ложь и обман сатаны. Что если ты сегодня не хочешь каяться, it's okay. Еще будет очень хороший шанс. Когда ты увидишь, что сосед твой праведный, который в церковь ходил, испарился, его нету. Вот тогда нужно тебе каяться, потому что было восхищение. Слово Божие говорит: сегодня, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваше. Сегодня день спасения. Сегодня время благоприятное. Бог никогда не проповедовал через своих пророков второй шанс спасения для грешников. Потому что у нас его нет, мы не знаем, сколько продлится наша жизнь. Мы не знаем дату пришествия Иисуса Христа, но мы и не знаем, сколько наше дыхание еще продлится. Поэтому у нас есть только сегодня, чтобы мы могли обратиться к Господу. И многие из спящих в прахе земли пробудятся. Вот оно воскресение при втором пришествии Христа, о котором пишет Даниил. Одни для жизни вечной, а другие на вечное поругание и постановление. Никто до этого дня еще награду не получил. Суд еще не закончился. Как может человек получить награду, если судья еще не встал и не вынес приговор? Когда суд закончится, он встанет, Михаил восстанет, князь великий, и тогда многие спящих в прахе земли, где они находились? Они находились в прахе земли. До воскресения. И тогда они пробудятся, одни для жизни вечной, а другие на вечное поругание и постановление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки и навсегда. Вывод второй. В Библии нет учения о тайном восхищении церкви при парусии. Парусия – это славное, видимое пришествие Иисуса Христа. Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Я верю в явное восхищение. Я верю в явное пришествие Иисуса Христа. Я верю в то, что Иисус Христос придет видимым, слышимым образом на эту землю. Мы рассмотрели первое слово «парусия», посмотрим на второе слово «апокалипсис». Как оно употребляется в Слове Божьем? «Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явление, апокалипсис, Господа нашего Иисуса с неба». Снова сказано, что Он придет не один, а как? С ангелами силы Его. Снова это слово употребляется в контексте воздаяния нечестивым, получения награды праведными, когда? В явление Господа Иисуса с неба. Ну, явление понятно, что тайного явления не бывает, это противоречащие, взаимоисключающие понятия. Или явился, или скрылся, это одно из двух. Христос придет явно, это будет явление Господа нашего Иисуса Христа. Третье слово «епифания», также мы не приводим все примеры, только некоторые из них. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением», слово снова, слово употребляется «епифания», «пришествие», «парусия», в одном и том же тексте два слова. Понимаете, богословы сегодня пытаются эти слова разделить. Они говорят, сначала будет «парусия», а потом через 7 лет «епифания». Что это разные слова, они говорят, это разные события. Но мы увидели с вами, что события, которые описаны всеми тремя терминами, они говорят об одном и том же дне, о дне пришествия Иисуса Христа с силой и славой великой. Скажете вы, а как же насчет тех двоих на поле? Как же эти двое на постели? Когда один берется, а другая оставляется, или наоборот, одна берется, а другая оставляется. Как там написано? Давайте прочитаем. «Как было во дни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом, что люди делали? Ели, пили, женились. Не значит, что это грех, не думайте. Выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и что? И не думали. Проблема. Пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется». Это слова Иисуса Христа. Иисус Христос, говоря о том, что один берется, другой оставляется, ссылается на дни Ноя. Вы видите это в тексте? Он говорит, как было во дни Ноя, вот так и будет. Что же он говорит о днях Ноя? Он говорит, что в дни Ноя две группы людей было. Одни вошли в ковчег, попали внутрь, были спасены, а другие остались где? Снаружи и погибли. Было ли что-то тайное в потопе? Ничего тайного не было. Ной проповедовал на протяжении долгого времени. Каждый удар молотка говорил о том, что что-то будет. Люди смеялись. И была часть тех, которые спаслись, и те были, которые погибли. Те, кто принял весть Ноя, вошли в ковчег, были спасены. Даже безмолвные животные, бессловесные животные вошли в ковчег. Этот текст не говорит о тайном восхищении. Он говорит о том, что так и в дни пришествия Сына Человеческого будет группа людей, которые будут спасены, и будут те, которые погибнут, потому что не думали и не приготовились ко второму пришествию Иисуса Христа. В Луки, когда Иисус Христос говорит эти слова, Его спрашивают, где, Господи, они останутся? Что Христос говорит? Где труп, там соберутся рабы. О чем Он говорит? О погибших. Он говорит о тех, которые останутся неспасенными. Где труп, там соберутся и рабы. Давайте обратим внимание еще на один текст. Как же быть насчет вора ночью, который придет? Может быть, Христос действительно придет, как вор ночью? Как это понимать? Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так, все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Здесь говорится, что Он придет, как тать ночью. Придет же день Господень неожиданно. Как это понимать? Что это значит? Может, Он действительно придет, чтобы украсть и незаметно уйти? Давайте посмотрим еще один текст. «Ибо сами вы то достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать или как вор». Мы уже с вами изучали о том, что пришествие Иисуса Христа будет как молния видна от востока до запада. Он придет с трубою громогласной, умершие воскреснут. Это будет явное видимое событие. А как понимать этот текст? Он говорит, что это будет событие внезапное, неожиданное, как вор ночи. Этот текст говорит не о способе пришествия Иисуса Христа, а о времени пришествия Иисуса Христа. Способ пришествия Иисуса Христа в Библии открыт ясно. Оно будет видимым, явным и громким. А время пришествия Иисуса Христа для многих людей будет неожиданным, как вор. Но пришествие Христа не будет неожиданным, как вор, для Церкви Божией. Об этом текст говорит. Но вы, братья, кому пишет Павел это письмо? Верующие. Он говорит, но вы что? Вы не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Пришествие Христа будет неожиданным для нечестивых, которые не думали, не заботились о приготовлении, которому пришествие Иисуса Христа. Вывод третий. Внезапным пришествие будет только для тех, кто не ожидает его. А теперь скажите, согласно теории, оставленной позади, для кого оно будет внезапным? Они говорят, что для церкви будет внезапным. Потому что церковь будет восхищена внезапностью. Ничего не знали, не думали, раз, как вор пришел ночью и украл церковь. Этот текст говорит о том, что оно будет внезапным для тех, кто во тьме, кто не думает, кто не готовится, не знает. Но вы, братья, он говорит, не во тьме. Вы не сыны ночи, а сыны дня. Поэтому он говорит, не будем спать, мы будем что? Бодрствовать. Потому что мы ожидаем явления Господа нашего Иисуса Христа. Давайте еще посмотрим на один стих. Коринфянам 10 глава, 11 стих, 1 послание Коринфянам. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Вся история народа израильского, история исхода из Египта, имела в свое время местное значение, но имеет духовное и имеет богатое значение для нашего времени. Все, что с ними происходило, Слово Божие говорит, происходило как образы и написано в наставлении нам. Скажите, пожалуйста, народ Божий вышел из Египта до излития язв или после? Народ Божий вышел из Египта до излития язв или после?
После,
совершенно верно. Где находился народ Божий во время излития язв? Он находился в Египте. И мы сегодня видели, что на протяжении пророчеств библейских, которые открывают последнее событие, хронологию, где будет народ Божий находиться во время излития последних язв, во время тяжкого времени последних дней. Они будут выхвачены, их украдут отсюда, или они будут здесь находиться? Все, что происходило с ними, написано для кого? Для нас. То, что происходило с ними в том небольшом масштабе, будет происходить в мировом масштабе. Потому что вся история церкви – это история исхода из рабства греха. Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои взятые, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, и вода у него не иссякнет. Обетования, данные Богом, через Его Слово, касаются народа Божия в трудное время. Господь говорит, что я буду заботиться о вас. Я не приду, не украду вас отсюда. Вы будете иметь убежище, вы будете иметь от меня защиту, потому что хлеб и вода не иссякнут. Иисус Христос в Гефсимании молится в Евангелии от Иоанна 17 глава, «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Христос не молился о тайном восхищении. Христос не молился, Господи, помоги мне их вырвать из мира до начала времени скорби. Он молится, прошу Тебя, Господи, сохрани их от зла. Это будет тяжкое время. Суд будет закончен. Земля будет подвержена излитию последних язв. Иисус Христос молится о защите для нас. Итак, братья, будьте долготерпеливы. До какого времени? Не сказано только до восхищения. До пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Братья, будьте долготерпеливы до пришествия. Вывод четвертый. Церковь Божия будет на земле во время скорби, перед пришествием Иисуса Христа. Поэтому Даниилу Господь говорит: «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится верение». Народ Божий будет нуждаться в пророчестве для того, чтобы укрепиться в вере, для того, чтобы знать пришествие Иисуса Христа близко. Еще немного, и придет, хотя и медлит. Мы читаем притчу 10 девок. Жених что сделал? Замедлил. Поэтому пророчество Даниила показывает нам неизменность божественной истины. Это книга, которая показывает нам истинность библейских пророчеств. Слова Иисуса Христа исполнятся. «И слышал я, как муж, в льняной одежде, находившись над водами реки, поднял правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого, все это совершится». Он клялся, что наступает особенное время, нужно еще немного терпения народу Божию, и совершится то, что предсказал Господь. Этого же могущественного ангела, который поднял правую руку к небу, мы встречаем в книге Откровения. Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что в нем, и земли, и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Что говорит книга, оставленная позади? Для тех, кто осталось, только начнется время. А книга говорит, что будет дополнительное время. Будет еще одна седьмина. И все, кто еще не разобрался в этом всем, они еще покаются. Будет еще одна диспенсация. Книга Даниила и Откровение говорит, когда завершится суд. Ангел встает, князь Михаил встает, ангел поднимает руку и говорит, времени больше что? Не будет. Закончились пророческие периоды, закончилось время благодати. Слово Божие говорит, прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Жатва Божия будет проходить в один этап. Библия не учит, что жнецы будут выходить два раза на жатву. Сначала ночью тайно, там что-то они пособирают, потом еще раз выйдут собирать. Он пошлет ангела с трубою громогласною и соберут спасенных со всего лица земли. Прошла жатва, другой жатвы не будет. Будет только одна жатва, так говорит Слово Божие. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. Эти исторические периоды, которые указывают на время завершения Небесного Суда, когда встает Михаил и провозглашает завершение суда, это время, мы видим, что оно связано с этими пророческими периодами, которые начинаются с 508 года нашей эры, продолжается 1335 лет и заканчивается в 1844 году. Мы видим, что этот период 1290 дней, он находит здесь свое применение. Слово Божие говорит, блаженны те, которые достигнут этого времени. Почему? Потому что весть Божия в это время будет восстановлена, святилище небесное будет очищено, наступит время приближения второго пришествия Иисуса Христа, когда Михаил встанет, завершит небесный суд, многие спящих по прахе воскреснут для жизни вечной. Поэтому Господь говорит Даниилу, а ты иди к твоему концу, и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия, когда? В конце мнение. Обратите внимание, Даниил, верный муж Божий, пророк Божий, упокоится, находится где? В прахе земном. Слово Божие говорит, ты успокоишься. И ты встанешь для получения жребия твоего, когда? В конце дней. Марфа верила так же. Она говорила, знаю, Господи, что воскреснет брат мой, когда? В последний день. Христиане всех веков верили во второе пришествие Иисуса Христа. В то, что будет славное воскресение в день пришествия Иисуса Христа. Не будет ничего тайного, не будет ничего непонятного. Будет славное пришествие Иисуса Христа и воскресение праведных. Поэтому книга Даниила, дорогие братья и сестры, завершается на славной ноте. Занавес не закрывается на трагической ноте. Книга Даниила завершается мажорным аккордом о славном втором пришествии Иисуса Христа. Вывод пятый. Бог приготовил дар бессмертия и венцы для спасенных. Они получат этот дар, когда? В день пришествия Христа. Затрубит труба Господня в день пришествия Христа. Я благодарен Богу за то, что сегодня звучит это весть. На разных языках, на разных континентах о втором пришествии Иисуса Христа. Я благодарен Господу за то, что Он дает и мне возможность участвовать в проповеди этой вести. Я верю во второе пришествие Иисуса Христа. Я верю, что Христос придет во славу. И вы знаете, что мое сердце согрелось и укрепилось в этой вере. Тоже, когда я сам проповедовал об этом. Девятнадцать лет назад в городе Саранске, Мордовская ССР, я в это время находился в поселке Заокский, недалеко от Москвы, Тульская область, и руководитель нашей духовной семинарии Евгений Владимирович Зайцев в то время попросил меня, чтобы я поехал перевести евангельскую программу в городе Саранск. Проповедовал Джим Рейн, которого видите на экране. Я ему сказал, что я язык еще не знаю, я не выучил английский язык, я не могу переводить. Он говорит, Володя, мы будем за тебя молиться, вот тебе билет на поезд, завтра ты садишься на поезд утром и едешь переводить программу. А мы будем за тебя молиться, а ты будешь переводить. Когда мы в аэропорту встретили Джима Рейтмана, я мог только одно слово сказать, hello. Он мне говорит, я понимаю вроде бы, что он мне говорит, но сказать ему ничего не могу. Ну и местный пастор говорит ему, вот наш переводчик, он будет вас переводить. Вы бы видели лицо этого евангелиста. Он понял, что будет серьезная проблема, человек вообще не разговаривает на английском. Поговорить не получается, не то, что там переводить что-то. Ну что ж, начинается евангелизация. Те из вас, кто помнит то время, то вы знаете, что зал на 800 мест заполнялся 2-3 раза за вечер. Людей пришло столько, что сидеть негде было, люди стояли. Я жду, скоро выходить, там песни поют, объявления делают. Пока идет все хорошо по плану. Но сейчас мне придется выходить на сцену. И когда мы вышли проповедовать, я понимал каждое слово, которое он говорит, и речь делась намного легче, чем даже я сегодня говорю в этой лекции. Я не запнулся ни разу не ошибся. Наш Бог силен отвечать на молитву. Иногда мне братья и сестры из других деноминаций говорят, брат, но вы же не верите в дар языков. Говорю, как я не верю? Я на себе испытал. Я верю. И когда проповедовал Джим Райтинг, мое сердце горело. Я поверил Слову Божию, которое говорит о втором пришествии Иисуса Христа. Прошло 17 лет. Мы живем в городе Спокен. Звонит мне брат Джим Райан. Говорит: Володя, я хочу вас пригласить на ужин. Приезжайте к нам. Они тоже живут в Спокене. Приезжайте с супругой к нам на ужин. Прошло 17 лет. От того времени, когда завершилась евангельская программа, 366 человек приняли крещение, заключили завет с Господом. Я поверил в истину о втором пришествии Иисуса Христа. Джим говорит: приходи к нам на ужин. Я что-то хочу проверить. Мы поужинали. Он говорит: теперь идем в гостиную, располагайтесь здесь на диванах, я включу DVD и включу видеозапись твоей проповеди на сцене 17 лет назад. И ты молчи, ты сиди молча, ничего мне не говори. Пусть твоя жена мне объяснит, что ты там проповедовал. Потому что понять, что я говорю, ты не мог. Говорить со мной ты не мог. Я хочу, чтобы она рассказала, какие ты проповеди людям рассказывал. Он включил DVD, и мы сидим и смотрим. Мне самому интересно, я уже не помню ничего. Я не помню, то ли я его слышал, то ли Бог дал мне весть. И вот Наташа здесь, она может подтвердить. Слово в слово, точный перевод каждого слова, которое он говорил. Вы знаете, мы служим великому Богу. Богу, который силен совершать чудеса. Он не придет тайно кого-то здесь вылавливать. Я прошу вас сегодня. Берегитесь тех учений, которые сегодня говорят людям, не беспокойтесь, у вас будет второй шанс. Учения, которые разрывают Библию на две части. Эта часть Библии никому не нужна, выбросьте ее. Эта часть Библии, вот эта только нам нужна. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, наставления, исправления, обличения. Да будет совершен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен. Я верю во второе пришествие Иисуса Христа. Я призываю каждого из вас подумать о том, чтобы приготовиться к славному дню Его пришествия, чтобы привести в гармонию свои отношения с Господом, чтобы посмотреть на свою жизнь все библейских пророчеств, примириться с Господом, следовать путем истины Слова Божьего. Пусть Бог сохранит каждого из вас от заблуждений и теорий, которые сегодня уводят людей от Иисуса Христа. Иисус говорит: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Пусть Бог благословит нас, чтобы Его приглашение в небесный дом было приглашением для каждого из нас. Аминь.